Кэтрин Грей. Средние века. Что же такое средневековье? Сначала надо определиться, что вообще подразумевается под средневековьем и о какой его части я буду говорить в этой книге, то есть о каком именно времени и каких странах пойдет речь. По традиционной периодизации средними веками считается период, начиная с падения Западной Римской империи в 476 году до конца 15-го, начала 16 века. Разные исторические школы называют разные даты. Кто-то считает, что Средневековье закончилось с открытием Америки, кто-то, что с началом Реформации, а кто-то и вовсе затягивает его до 17 века. Конкретно для этой аудиокниги такие тонкости не принципиальны, поэтому я не буду в них углубляться и развивать теории, какая дата все-таки могла поставить в Средневековье окончательную точку, а приму за условную границу начало XVI века. Что касается стран, то речь пойдет, конечно, о Европе. Во-первых, потому что нет смысла пытаться объять необъятное. Во-вторых, потому что Средневековье в азиатских странах хронологически мало совпадает с европейским. А в-третьих, потому что европейское Средневековье — это не просто отрезок времени. Это еще и набор специфических особенностей религиозной, экономической, культурной и политической жизни. Это феодализм, система вассалитета, христианское мировоззрение, политическая власть церкви, рыцарство, готика и так далее. Причем именно в силу этих специфических особенностей речь в основном пойдет о Западной Европе, потому что именно там они сформировались и проявились особенно ярко. Англия, Франция, Италия, Германия, а также уже несуществующие сейчас Бургундия и Фландрия, именно там европейское Средневековье расцвело во всей красе, достигло пика, а потом бурно завершилось Ренессансом. Периоды Средневековья. Невероятно огромный срок. 476-й, около 1500-го года. Больше тысячи лет. За эту тысячу лет на карте Европы появлялись и исчезали государства, взлетали и угасали династии, бушевали войны, восстания и эпидемии. Ни одна империя не смогла просуществовать столько времени, разве что только Византия. Но она не в счет, потому что всегда была сама по себе, далеко на востоке, и ее история развивалась параллельно с европейским средневековьем, но не внутри него. И, естественно, средневековое общество, даже с учетом всех его специфических особенностей, характерных только для этого периода, все 10 веков сильно менялось и развивалось. Поэтому средневековье принято условно делить еще на три части. Первое. Раннее средневековье, 476 год, середина 11 века. От падения Западной Римской империи до конца эпохи викингов. В это время еще сильно наследие античности, Европа очень мало населена и раздроблена. Это время варварских королевств и набегов викингов. Но христианство постепенно набирает силу, складывается феодальная система и только-только начинает зарождаться идеология рыцарства. Вторая. Высокое средневековье, середина XI-XIII век. Это то средневековье, к которому мы привыкли. Феодализм, власть церкви, рыцари. Население быстро растет, людям не хватает места, денег и еды, поэтому Европа активно воюет, учится и торгует. Рыцари стремятся на восток в крестовые походы, Марко Поло едет в Китай, купцы образовывают Ганзейский союз и торгуют с Русью. За 12-13 века сделано больше изобретений, чем за предыдущую тысячу лет. В том числе появились компас, очки, бумага и так далее. Третье. Позднее средневековье. 14-й, начало 16 века. Одновременно пик, вершина средневековья и в то же время его кризис. В это время все достигает своего абсолюта. Рыцари с ног до головы заковываются в броню и сшибают друг друга с коней на турнирах. Короли и герцоги играют в рыцарей круглого стола. Дамские головные уборы стремятся вверх, как шпили готических церквей. Модники и модницы носят обувь с длинными носами и многометровые шлейфы. В какой-то степени Средневековье стало сдавать позиции под тяжестью населения. Людей стало больше, чем при том уровне знаний можно было прокормить. Поэтому позднее Средневековье началось с Великого голода. Продолжилось эпидемиями чумы, крестьянскими войнами, гражданскими войнами, Столетней войной. И, наконец, рухнуло, уступив место набирающему силу Ренессансу, Реформации и Новому времени. Сразу уточню, что моя книга посвящена Высокому и Позднему Средневековью. Их все-таки еще можно объединить, тогда как о Раннем Средневековье надо говорить отдельно. Мифы или не мифы? А вот сейчас я скажу, наверное, неожиданную вещь. Почти все, что вы слышали про Средневековье, действительно было на самом деле. В том числе то, что я уже перечислила и обозначила как фэнтези. И в то же время все это выдумки от начала и до конца. Вот такой парадокс. Как это может быть? А вот такое оно, Средневековье, там все было. И 12-летние невесты, и даже 2-летние. И прекрасные принцессы в башнях. И блохи, и сверкающие доспехи. И нечистоты на улицах, и мраморные ванны. И бесправные жены. И всесильные прекрасные дамы. Возможно, даже и 20-килограммовые мечи были, хотя в этом я сильно сомневаюсь. Но чисто теоретически, хотя бы один такой на всю тысячу лет Средневековья существовать мог. Вы смотрели фильм «Последний легион»? Там есть эпизод, где на стене замка стоит маг, колдует, и в сторону врага летят огненные шары. Даже что-то подобное тоже было на самом деле. И любому эпизоду, любой самой что ни на есть выдуманной истории из кино о Средневековье, можно найти реальный аналог. Женщина-шериф из Робин Гуда, пожалуйста, была такая. Графская дочь сбегает с министрелем, и такое случалось. Запретили мыться, город запаршивил и вымер от чумы. Увы, и подобное было. Король похитил прекрасную принцессу и развязал войну на всю Европу. Даже такое тоже бывало. Вот только бывало это все примерно 1-2 раза за 1000 лет. И производило такое впечатление на общество, что об этом потом еще долго слагали баллады, рассказывали сказки и описывали эти события в книгах. Собственно, поэтому и сложилась такая любопытная ситуация, что о средневековых сенсациях, редких, необычных, можно сказать, эксклюзивных случаях, многие знают гораздо больше, чем о реальной повседневной жизни в те времена. При этом не все задумываются о том, что если в какой-то деревне жители отравились речной водой и умерли от холеры, это означает, что пить речную воду было нормой, а вот умирать от нее — из ряда вон выходящим событием. А что если какая-то принцесса дала обет не мыться 2 года, и вся Европа была потрясена ее религиозным подвигом? Значит, все остальные-то мылись. Конкретно я в этой аудиокниге буду говорить о наиболее типичных ситуациях, кроме тех, которые буду специально оговаривать, и широко распространенных традициях, из которых, естественно, бывали и исключения. То есть, если я говорю, что основным продуктом питания в рыцарской среде было мясо, а овощи считались плебейской пищей, это не значит, что какой-нибудь конкретный рыцарь не мог быть вегетарианцем. Верить или не верить? Еще такое уточнение. Исторические данные не существуют сами по себе в вакууме и не являются абсолютной истиной, которую можно с легкостью прочитать в интернете. Они извлекаются из археологии, документов, объектов материальной культуры и так далее. Потом систематизируются, сравниваются и обрабатываются. Поэтому то, что еще вчера казалось непреложным, сегодня может уже подвергаться сомнению, или хотя бы иметь некоторые оговорки. Так, например, долго считалось, и вы можете прочитать это во многих серьезных исторических трудах, что прачками в средние века были только женщины. Но недавно это было решительно опровергнуто. В архивах английской королевской бухгалтерии нашлись документы о выплате жалования королевским мужчинам-прачкам, причем стиравшим только нижнее белье. Оказывается, некоторые высокопоставленные особы стеснялись доверять свое белье женщинам. Потом обнаружились подобные документы и в других странах. И таких примеров можно привести немало. Поэтому обо всем, что пишется на исторические темы, от сенсационной статьи в интернете до многотомной работы серьезного историка, можно сказать так: доверяй, но проверяй. К примеру, труды Бессмертного, на которые я не раз буду ссылаться, всем хороши, но они написаны почти 30 лет назад, поэтому местами опираются на уже опровергнутые теории. У Иена Мортимера, автора лучшей на нынешний момент научно-популярной книги о средневековой Англии, все равно есть немало штампов в результате последних исследований, подвергнутых серьезным сомнениям. А Милла Коскинен сама просила меня аккуратно пользоваться ее работами, потому что, хотя они и написаны всего несколько лет назад, кое-что она там тоже уже считает устаревшим. Ну а все, что можно, я стараюсь проверять на практике. Так что меч я держала, еду по средневековым кулинарным книгам готовила, средневековую одежду надевала и снимала, и доспехи, кстати, тоже. Даже рыцарей после турнира нюхала, чего только не сделаешь ради науки. Видела я, как ткут ткань на средневековом станке и красят ее средневековыми красками. Рассматривала в музеях манускрипты и посуду. В общем, проникалась духом средневековья как могла. Надеюсь, смогу донести его и до слушателей. От рождения до смерти. Кто является старой женщиной? Та, которая не возражает, если ее так называют. Моисей Египетский, раввин, врач и ученый, 12 век. В 30 лет уже старуха. Ходят по интернету многочисленные перепосты о том, что даже в 19 веке люди в среднем жили до 30-40 лет, а значит, в эти 30 лет были уже стариками, как старушка-мать Татьяны Лариной, которой было 36 лет. О средневековье и говорить нечего. Тогда средний возраст был вообще всего 18 лет. Откуда взяты эти 36 лет госпожи Лариной, оставим на совести тех, кто это придумал. У Пушкина нигде не сказано, что она родила Татьяну в 18 лет. Скорее наоборот. Есть указание, что дети у нее появились далеко не сразу. Она успела чуть не развестись с мужем, потом привыкнуть к нему, а про детей все еще ни слова не было. Вернемся лучше к средним векам, когда, дескать, так и жили: в 12 замуж, а в 18 уже на пенсию, если вообще доживешь. Есть в этом хоть доля правды? Откуда вообще взялись эти цифры? Не с потолка, как ни странно. В одной из коммун Флоренции сохранилась статистика средней продолжительности жизни на некоторые даты. Вот эти цифры. 1300 год — около 40 лет. 1375 — около 18 лет. 1400 — около 20 лет. 1427 — около 28 лет. Ужасно, конечно. И в то же время странно. Почему в начале 14 века люди в среднем жили до 40 лет, а в конце того же века всего 18-20? Ответ на самом деле очень прост. Эта статистика фиксирует все рождения и смерти, включая людей, умерших от эпидемий, войн, а главное, она учитывает тех, кто умер в младенчестве. В Пруссии 1866-1879 на 100 живорожденных младенцев в возрасте до полугода умирали 33,4. В Италии 1872-1878 – 33,8. В Бадене 1866-1878 – 34,7. В Саксонии 1865-1874 – 36,9. В Австрии 1866-1878 – 39,1. В Баварии 1866-1878 – 39,6. В Вюртемберге 1871-1877 – 39,8. В европейской части России 1867-1878 1875 – 42,5. Данные из доклада Соколова и Гребенщикова «Смертность в России и борьба с нею. 1901 год. Санкт-Петербург». Увы, но это факт. Детская смертность в то время действительно была высочайшей и оставалась такой до конца XIX века. Например, Куркин в своем специальном исследовании и о детской смертности в Московской губернии за 1883-1897 годы писал: «Дети, умершие в возрасте ранее одного года жизни, составляют 45,4% общей суммы умерших всех возрастов в губернии». Да что там средневековье и даже XIX век? В 1913 году, который так любят приводить в пример как год наивысшего процветания Российской империи, в этой самой империи умирал каждый четвертый младенец. В других странах ситуация была примерно такая же. То есть до самого начала XX века, при всех достижениях медицины в новое время, все равно умирал каждый второй младенец. В XX веке каждый четвертый. И только после изобретения антибиотиков младенческая смертность резко понизилась, и в 1946 году умирал уже только каждый десятый младенец. Почему я привожу данные XIX века? Во-первых, потому что они точные и легко доступные. От средневековья такой точной статистики не осталось. Во-вторых, чтобы было понятно, разница между жизнью в средневековье и в начале XX века куда меньше, чем между жизнью в начале XX века и современной. Из цифр, которые я буду приводить дальше, это будет хорошо видно. Природа жестоко отсеивала слабых на самой ранней стадии, и людям было нечего ей противопоставить. Показательно уже одно то, что, по данным археологов, скелеты маленьких детей, не достигших 7 лет, составляют до 20% средневековых погребений, а в некоторые, видимо, неблагоприятные периоды и до 30%. Во время же эпидемии чумы детей умерло в 2 раза больше, чем взрослых. А что насчет выживших? Основываясь на документах XIV-XVI веков, Йен Мортимер пишет, что зажиточные английские крестьяне в первой половине XIV века жили в среднем до 48 лет, а во второй половине до 52. То есть реальная средняя продолжительность жизни была примерно такая же, как у людей, родившихся в первой половине XX века, по официальным данным Росстата, и даже больше, чем в большинстве современных африканских стран. Еще более интересную картину дают, к примеру, и судебные архивы Пикардии, в которых на радость историкам обычно указывается возраст свидетелей. Так, при расследовании преступления в 1316 году в Бетюне было привлечено 39 свидетелей, из которых только троим было менее 40 лет. 15 человек были старше 50, а трое даже старше 70 лет. Конечно, надо учитывать, что возрастные свидетели пользовались большим доверием, чем молодежь, и привлекать старались именно их. Но все равно эти данные показывают, что людей старше 40, а то и 50 лет, в обществе хватало. Возвращаясь к флорентийской статистике, 1300 год – около 40 лет, 1375 – около 18 лет. Почему же даже эта условная средняя продолжительность жизни настолько уменьшилась? Все снова очень просто. Чума. В середине XIV века по Европе прокатилась страшнейшая эпидемия чумы, выкосившая около трети населения. Статистика учитывает и ее жертв тоже.